Наша с вами сегодняшняя тема – это история, новозаветная история. Мы с вами длительный период времени разбирали ветхозаветную историю, да? И закончили тем, что Иерусалимский храм был перестроен таким царем, который вошел в историю под названием Ирод Великий, да? Иудеи были захвачены вновь римлянами, и Иудея была маленькой такой провинцией, такой далекой-далекой периферии в Римской империи. К тому моменту уже более-менее сформировался канон книг Ветхого Завета, но продолжали писаться новые какие-то книги, и даже появлялись такие апокрифы. Например, может быть, вы слышали такое название «Книга Еноха» или «Еноха», там по-разному можно поставить ударение, которая описывает откровение якобы бывшего ветхозаветному праведнику Еноху. Все помнят этого ветхозаветного праведника? Он упоминается, так мимолетно упоминается в книге «Бытия» о том, что он был третий от Адама, и Бог взял его. И вот у него вот якобы было какое-то откровение. Рождаются такие тексты, тем не менее. Значит, я хотел кратко напомнить то, на чем мы остановились на прошлом занятии. Да? Последние 10 минут занятия, кратко напомню. Значит, Иудея, повторюсь, находится под владычеством римлян. В иудаизме сформировалось несколько различных направлений таких, так называемых сект. Но сект не в отрицательном смысле, наш современном, в том смысле, что это какая-то маленькая такая группа людей, отходящая от церкви, да? А сект в смысле направлений в рамках религии иудаизма. Наиболее значительные эти направления – это фарисеи, саддукеи, ессеи и зелоты. Четыре штуки. Фарисеи – это такие праведники, люди, которые стремятся соблюдать весь закон, находясь в миру, вот, которые полностью соблюдают все записи, все заповеди, все предписания Ветхого Завета и ведут активно споры на тему того, как их нужно соблюдать, что с ними нужно делать, какая заповедь важнее, какая менее важная, какая приоритетнее, как лучше соблюсти все. Это были такие предшественники, люди, которые заложили впоследствии основы для раввинистического иудаизма, который мы имеем сейчас в нашем современном обществе. Раввинистический иудаизм. Раввинистический. От слова «раввин». Раввинистический иудаизм. В таком вот направлении религиоведения христианском считается, что иудаизм сильно трансформировался по сравнению с тем, каким он был во времена Христа. И современный иудаизм носит направление раввинистический иудаизм. Раввины, вот эти фарисеи, активно спорили, да, и выработали огромный комплекс толкований на Тору, потом толкование на толкование, в сумме все эти книги называются Талмуд. Большая сложная книга, в которой в центре написана заповедь из Торы, а по бокам два различных варианта толкования, а снизу комментарии. Они там много разных направлений, мы не будем сейчас в них вдаваться. Значит, фарисеи уже существовали во времена Христа. Они были основным таким вот, с кем Христос в основном спорил, беседовал и спорил. Фарисеи сыграли интересную роль в судьбе христианства. С одной стороны, они были оппонентами Христа, с другой стороны, они вложились, ну, как сказать, в гонения на христиан первых веков. С третьей стороны, они иногда христиан поддерживали. Например, апостол Павел во время суда над ним в Синедрионе взывает к тому, что он фарисей, и фарисеи встают на его защиту. И благодаря этому его не осуждают. Вот. Или, например, знаменитый фарисей Гамалиил предложил отпустить апостола Петра, апостолов Петра и Иоанна, опять же, с Синедриона, когда их первый раз схватили. Со словами, что если это дело Божие, то его все равно не победить, а если это дело противное Божьему, то оно все равно развалится. И нет смысла с ними бороться. С христианами имеется в виду. Второе серьезное направление – саддукеи. Это такое либеральное направление. Либерально-элитарное. С одной стороны, это элита иудаизма. Элита в плане кастовой принадлежности. В плане того, что в основном все саддукеи – это члены колено левитов, да, и священники, это правящая верхушка священников. С другой стороны, это крайне либеральное направление в иудаизме, которое не верит в воскресение мертвых, толкует религию очень часто как просто социально-культурное наследие отцов и так далее и тому подобное. Если фарисеи были основными оппонентами Христа в плане дискуссий, то саддукеи были основными противниками Христа, теми, кто действительно шел против него. Я это говорил в прошлом занятии, вы помните? Третье направление, упоминаемое в Новом Завете, но очень редко и совсем так покасательно, зилоты, там разные варианты направления. Это такое социально-политическое направление борцов с римской оккупацией. Один из апостолов, если вы вспомните, кто там дается о том, что он и присказка «зилот».
Саддукеи тоже жили во времена
Христа. Саддукеи, да, безусловно. Саддукеи жили во времена Христа. После 70-х годов, после Рождества Христова, саддукеи теряют все свое влияние в связи с тем, что уничтожается храм, колено левитов и колено священников, пристаются жертвы, да, исчезает единый центр. Саддукеи, соответственно, теряют свою верхнюю, ну, как сказать, свое лидирующее положение, а все синагоги уже к тому времени контролируются фарисеями. И фарисеи всех, кто с ними не согласен, отлучают от синагог. Этому подвергаются в том числе и саддукеи, которые не согласны с учением фарисеев. Поэтому саддукеи ушли в историю. Сейчас саддукеев нет, а фарисеи эволюционировали в раввинов. Значит, зелоты – социально-политическая группа людей, активные борцы с Римской империей, уходили в леса, в пустыни, вели подрывную работу. Зелоты. Зелоты. Зе. Вели активно подрывную работу по отношению к Римской империи. Иногда перерастали в маленькие восстания. Симпатизировали Христу в итоге. Потому что считали, что он объявит себя мессией и возглавит восстание против римлян. Но упоминаются в Библии по касательной. Но некоторые вот апостолы были зелотами. И, наконец, последняя группа называется «Ессеи». Ессеи. Елена. Ессеи. Они в Библии не упоминаются, но играют очень серьезную роль. Так сказать, подспудно. Где-то, так сказать, на периферии. Вот. Это такие члены, грубо говоря, монашеского ордена. Люди, которые ведут очень замкнутый монашеский образ жизни. У них есть идея истинной любви и братства, общины, объединяющие всех трапезы любви, постоянные исследования Писания. В большинстве случаев они выступают за безбрачие, но брак не отвергают. Замкнутая община, которая с трудом принимает в себе новых членов. Есть точка зрения, что Иоанн Креститель был ессеем. Или, по крайней мере, имел к ним был вхож в их среду, скажем так. Это такой, как сказать, нравственный, вот если фарисеи это такой нравственный ориентир в миру, да, то ессеи, это условно выражаясь, монашество, идеал монашества. Вот если перелагать это на наши современные религиозные реалии. Значит, о событиях жизни Иисуса Христа мы знаем из Евангелия. Евангелие у нас с вами 4 канонических и плюс несколько апокрифов. Большинство апокрифов церковью не принимаются, потому что они были написаны в гностических средах. Я приводил вам некоторые примеры. Евангелие, каждое из которых написано в некоторых определенных условиях, поэтому они некоторым образом отличаются. Евангелие от Матфея написано в 50-60-х годах в Иерусалиме для иудеев в основном, для Палестины. Характеризуется тем, что там много отсылок к Ветхому Завету. Евангелие от Марка написано в Риме для римских граждан. В основном акцентирует внимание на том, что Иисус Христос – Бог, на его способности творить чудеса. Написано очень быстрым языком. Евангелие от Луки, где точно написано неизвестно, носит вселенский масштаб, то есть относится не только к иудеям и не только к язычникам, относится как бы ко всем. Акцентирует внимание на том, что спасение было первым делом пришло к иудеям, но перешло и на всех язычников. Акцентирует внимание на крестной жертве Спасителя. 10 глав Евангелия от Луки описывает то, как Христос идет в последний путь в Иерусалим. Начиная с 9 главы до 18, или до 19 даже. Описывает то, как Христос идет в Иерусалим. Очень длинный путь. Вот. Потому что акцентирует внимание именно на крестном жертве Спасителя и на важности вообще в принципе страданий, а также на социальной тематике. Евангелие от Матфея, кстати, тоже акцентирует внимание на социальной тематике. Вот. И, наконец, последнее Евангелие от Иоанна, написано самым последним, имеет, скорее всего, в Ефесе или на острове Патмос во время заключения Иоанна Богослова апостолом, очевидцем всего этого события, всех этих событий. Носит своей целью донести богословские, богооткровенные истины о воплощении слова, о воплощении Бога. Основная особенность в том, что любое событие в Евангелии служит прецедентом, служит поводом для раскрытия какой-нибудь богословской истины. Ну, например, приходит Христос в Иерусалим во время праздника Кущей и говорит о том, что люди входят к Богу только через Него. Приходят к Богу только через Него. Помните? Ну, после исцеления овчей купели. Вот. А праздник Кущей, с точки зрения древнего Израиля, это такой, ну, как сказать, приход к Богу. Там в начале праздник Труб, конец старого года, начало нового года. После этого праздник очищения грехов, когда люди в связи с концом эона, да, символически очищаются от своих грехов, изгоняется козел отпущения в пустыню. А после этого наступает праздник сбора урожая первого, праздник Кущей, когда воспоминания о том, с одной стороны, воспоминания о своих путешествиях по пустыне, иудеи живут в палатках, в кущах, с другой стороны, это как бы возвращение в рай, такое некоторое символическое. Соответственно, Христос и говорит, что никто не приходит к Богу, никто не возвращается к Богу, иначе как через Него, используя для этого праздник Кущей. Нужно знать это, да, или совершает чудо насыщения 5000 хлебами, а после этого говорит о том, что Он есть хлеб, сошедший с небес, и жизнь будет иметь тот, кто вкушает Его. Понятно? Это очень важный элемент именно Евангелия от Иоанна. Я это все рассказывал в прошлый раз, я просто напоминаю. Значит, вернемся к евангельским событиям. Евангельские события для нас с вами начинаются еще до того, как начинаются свидетельства Евангелия. Потому что для нас с вами евангельские события начинаются с благовещения родителям Пресвятой Богородицы. Да? Ну, в смысле, возвещения им о Рождестве Пресвятой Богородицы, о самом Рождестве Пресвятой Богородицы, после этого введения во храм Пресвятой Богородицы. Все эти события в Евангелии не указаны. Да? Вот. До нас дошли в форме преданий во многом из той же самой апокрифической литературы, в которой у нас сейчас с вами выработалось резко отрицательное отношение в обществе. Что? К апокрифической литературе. Тогда как во времена, собственно говоря, первой христианской общины такого резкого отношения к апокрифической литературе не было. Например, в послании апостола Иакова. В соборном послании апостола Иуды цитируются апокрифы. Понятно. Значит, а с чего начинаются, кстати говоря, евангельские события? Какое самое первое евангельское событие? Самое первое событие, описанное в Евангелии. Правильно! Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Через Него все начало быть, что начало быть, и так далее, и так далее. Да? То есть сотворение мира. Иоанн Богослов перекликается с книгой Бытия. Что было в начале? Сотворение мира. Значит, самое первое – это введение и, собственно говоря, такой пролог. Предвечное слово, то, что слово воплощается в мир. Далее идет родословие Иисуса Христа, если мы говорим про хронологию. Я сейчас немножко пробегусь по хронологии. После этого расскажу о наиболее таких серьезных событиях. Далее идет Благовещение Захарии о Рождестве Иисуса, о Рождестве Иоанна Предтечи. Затем Благовещение Деве Марии о Рождестве Христа. Затем Дева Мария идет к своей родственнице Елисавете. И происходит еще в чреве встреча Христа и Иоанна Предтечи. И Елисавета исполняется Духа Святого, что, кстати, упомянуто в Евангелии от Луки, да? Вот. Затем происходит Рождество Иоанна Предтечи, обрезание Иоанна Предтечи, наречение ему имени, пророческая песнь Захарии, потом благовестие Иосифу, обручнику о Боговоплощении. Он после этого узнает о том, что должно родиться Христу, и в смущении, да, ему является ангел, говорит о том, чтобы он не смущался. Затем, собственно, Рождество Иисуса Христа, благовестие пастухам, поклонение пастухов, обрезание Господне, наречение ему имени Иисус, сретение Господне с Симеоном Богоприимцем и пророчицей. Как звали пророчицу?
Мария.
Угу. Анна, на самом деле. Поклонение волхвов, которое происходит после уже того, как Христу нарекли имя. Бегство в Египет, когда святое семейство узнает о том, что Ирод хочет убить. Избиение младенцев в Вифлееме. Возвращение где-то приблизительно в 4-5 году Христа и святого семейства назад, в Назарет, поселение в Назарете. Затем Иоанн Предтеча становится отшельником и монахом. А параллельно Иисус Христос растет в послушании у родителей в 12 лет, упомянуто в 12-летнее его паломничество в Иерусалим. Ну и потом является миру Иоанн Предтеча. После того, как явился Иоанн Предтеча, происходит крещение Господня. Соответственно, что после этого? Кто помнит? Да, искушение в пустыне. Где-то параллельно с этим одновременно идет сбор новых учеников. Ну, то есть первых учеников. Все ученые спорят на тему того, когда же первые ученики появились у Христа. Однако однозначно то, что первые ученики Христа были учениками Иоанна Крестителя изначально. Вот. Ну и дальше Христос выходит непосредственно на проповедь, которая длится приблизительно 3 года. Интересно то, что вроде как историком считается Лука, но о том, что 3 года длится проповедь Христа, мы знаем от, из Евангелия от Иоанна. Именно у него упомянуты все пасхи, на которые приходит Христос в Иерусалим. В основном Христос проповедует в Галилее, в большей частью. Периодически посещая Иерусалим. Это называется галилейский период Христовой проповеди. В процессе этой галилейского периода происходят все основные события. Избрание 12 апостолов, посылание апостолов на проповедь, все основные чудеса. Затем Христос ближе к концу являет свою божественность избранным апостолам во время преображения, открывает апостолам после исповедания Петром у Кесарии Филипповой, когда Петр исповедует Христа Господом у Кесарии Филипповой, после этого Христос начинает им открывать о том, что ему должно много пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками, много пострадать и погибнуть. И направляется в Иерусалим, чему посвящено 9-10 глав Евангелия от Луки. И там уже последняя неделя жизни Спасителя, крест, воскресение, вознесение. Но до этого мы дойдем чуть позже. Начнем с Иоанна Крестителя. Вернемся к Иоанну Крестителю. Значит, в чем суть проповеди Иоанна Крестителя? Кто-нибудь помнит? «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Так характеризуется проповедь Иоанна Крестителя, так, собственно, это его слова. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иоанн Креститель проповедует в духе древних пророков. Говорит о важности следования закону не по букве, а по духу, о важности очищения от грехов. Проповедует крещение покаяния, знак прощения грехов. Иоанн Креститель является такой жесткой фигурой. Человек, которого, про которого сказано о том, что он носит на голую кожу шерстяную одежду, которая его постоянно значит, мучает, да? Ест, питается кузнечиками, диким медом, вот. Имеет огромный авторитет. К нему выходит весь Иерусалим его слушать. С этими людьми, которые к нему приходят, он не церемонится. Обращается с ним, к ним очень жестко. Называет их, например, порождение ехидны. Когда люди приходят к нему, обращается к ним. Порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. Да? Это такой основной мотив проповеди Иоанна Крестителя, который, переводя на наш язык, звучит следующим образом. Каждый человек в процессе своей жизни понимает, что его жизнь неправильная. Да? Понимает, что живет неправильно, что-то нужно с этим... И что эта неправильная жизнь приведет его в итоге к какому-то печальному финалу, к концу. Человек стремится очистить свою жизнь, но очень часто делает это формально, да? механистически. Соответственно, Иоанн Креститель говорит, порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть вы чувствуете, что живете неправильно, бежите от будущего гнева. Выход из этого – сотворить достойные плоды покаяния. Не просто прийти ко мне механически покреститься, якобы омыть свои грехи, но сотворить плоды покаяния. Причем призывает к социальной справедливости, но к этой социальной справедливости не без изменения социального устройства. То есть не призывает к никакой революции, не предлагает мытарям, то есть пособникам оккупационного режима, отказаться быть пособниками оккупационного режима, не призывает воинов отказаться быть воинами, а призывает просто вести себя добро по отношению к окружающим людям. Да? В чем смысл Иоанна Крестителя? Зачем он вообще приходил? Чтобы предупредить, да, он сам про себя говорит о том, что «я глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези Богу вашему». Значит, он... Да, да, значит, именно так и есть. Предупредить, приготовить людей к приходу Иисуса Христа. То есть он задает некоторую такую общую тему, да, ну, как сказать, основной вектор дальнейшей проповеди. Он указывает на грядущее царство. Говорит о том, что покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Вот Христос стоит, Христос – это и есть Царствие Небесное. Он приблизился, необходимо покаяться. Принятие Иисуса Христа, необходимым условием принятия Христа является покаяние, изменение жизни. Да? Дальше он еще предвосхищает тему пришествия язычников в церковь. Говорит о том, что не вздумайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо сказываю вам, что Бог может из камней сих создать детей Аврааму». Да? Помните? Вот. То есть в том смысле, что нет смысла опираться на какое-то родство. Если слишком сильно опираться на родство, то иудеи могут отпасть от Христа, сделаться богопротивниками, а придут люди из камней, которые станут детьми Авраама. Что в итоге и происходит. Это такой, ну, как сказать, идейный пласт проповеди Иоанна Крестителя. Существует более простой, практический. Заключался он в том, что Иоанн Креститель дает яркий старт, собственно говоря, проповеди Христа. То есть Иоанн Креститель всю жизнь жил в пустыне, да, стяжал огромный авторитет у масс людей. Вот. В итоге он свой авторитет, его авторитет Иоанна Крестителя выступает в качестве платформы для Христа. Он указывает на Христа и говорит, вот он Христос, вот он. Да? То есть один пророк, имеющий огромный авторитет, указывает на никому неизвестного Иисуса из Назарета. Говорит, вот он Христос. Первые ученики Христа – это ученики Иоанна Крестителя. Для Иоанна Крестителя, как мы с вами знаем, все закончилось достаточно плохо. Он ярко обличал всех, в том числе и власть имеющих. В частности, обличал царя Ирода. Да? За кого? За Иродиаду, жену его брата Филиппа. Вот. А почему он обличал его? В чем там была, так сказать, проблема? Проблема была в том, что царь Ирод прикрывался законом. По иудейскому закону, если старший брат умирал, не имея детей, младший обязан был взять его жену себе в жены и восстановить ему семя. Однако дети у Филиппа были, поэтому Ирод не имел права брать себе жену и просто хотел выглядеть благочестиво. То есть он прикрывался законом и благочестивым каким-то действием, совершая бесчестие. Иоанн Креститель его за это попрекал и обличал. Ирод берет Иоанна, заключает в темницу. Естественно, это не нравится не только Ироду, но и его жене Иродиаде. Да? Иоанн Креститель сидит в темнице. В темнице он продолжает, уже Христос уже успевает выйти на проповедь, идет, проповедует. Да? Иоанн Креститель обращает внимание последних своих учеников на Христа, сидя в темнице. Ирод якобы прислушивается к словам Иоанна, потому что тот обладает огромным авторитетом, и не казнит его. Да? Так как Иоанн, ну как сказать, духовный лидер, просто так взять и казнить духовного лидера нельзя. Однако происходит трагическая ситуация. Во время дня рождения Ирода, дочь Иродиады, танцует перед Иродом, тот клянется, что даст ей, что она не захочет до половины своего царства. Та по совету матери просит голову Иоанна Крестителя, и Ирод, бедный несчастный, должен исполнить свою клятву. То есть Ирод на самом деле заканчивает тем, с чего начал. Прикрываясь законом, осуществляет то, что он хочет. Против закона, так как по закону он имел право отказаться от своей клятвы. Он мог принести в жертву, за то, что пообещал сделать то, чего сделать не может. И отказаться от, ну, как сказать, своей клятвы. Конечно, это было бы, ну, грехом, да, но, тем не менее, закон предусматривал подобную ситуацию. Ирод отказывается это делать и якобы из благочестивых соображений вынужден убить того, кто ему неприятен, от кого он очень давно хочет избавиться. Для Иоанна, значит, с Иоанном Крестителем все закончилось.
Это
тот самый Ирод, что?
И младенцев?
Нет, это его сын. Ирод, который избивал младенцев, уже к тому времени погиб. Умер. Вот. Это была очень жесткая фигура в истории Израиля. Такой, чем-то, ну как сказать, по тому, как он относился к своим детям, его можно сравнить с Иваном Грозным. Вот как он боялся за свою власть и так далее. Да, его зовут Ирод Великий, прозвище Великий он получил за то, что он был великий строитель. Все вокруг строил, Иерусалим отстраивал, в частности, храм реконструировал. Вот. А Ирод, который упомянут, который убил Иоанна Крестителя, это тот самый Ирод, которому потом, через 3 года, приводят Христа. Пилат посылает к нему Христа, узнав, что Христос из Галилеи. Первый период жизни Христа, до его выхода на проповедь, мы про него знаем очень мало. Я вот помню, по телевизору показывали передачу, в которой говорили, на основании того, что мы ничего не знаем про жизнь Христа до 30-летнего возраста, там высказывалась точка зрения, что Христос, вообще говоря, жил в Тибете и учился в буддийских монахах. Никто не слышал такую теорию. Вот. Достаточно распространенная теория. Теория абсолютно бредовая, не имеет под собой никаких оснований вообще. То есть не существует ни одного исторического свидетельства в пользу того, что якобы Христос был на Тибете. Вот. Ну, вообще, в принципе, ни одного. Существует, наоборот, зато множество свидетельств того, что он там не был. Например, ну, яркое, о котором мы никогда не думаем в силу того, что мы как бы не читали Евангелие на языке оригинала. Анализ слов Христа в Евангелии дает абсолютно точное понимание того, что для него первым и единственным языком был арамейский. То, что говорит, кто как выражается Христос, на арамейском языке звучит как поэзия. Именно это, благодаря этому евангелисты очень легко это запомнили и спустя много-много лет смогли точно воспроизвести. Вот. Но мы с вами прекрасно понимаем, да, что если я, например, там, жил бы в детстве в Англии, то мой язык имел бы отпечаток английского, на котором бы я там общался, правильно? Вот. Значит, почему мы очень знаем про Христа до 30-летнего возраста? Дело в том, что для человека того времени было неинтересно знать про детство, кого бы то ни было. Ребенок не считался полностью состоявшимся социальным элементом, членом общества. Про его детство обычно никого не интересовало. Мы с вами ничего не знаем про детство, там, я не знаю, Платона, Сократа и кого бы то ни было. Про детство Александра Македонского мы знаем постольку, поскольку его учителем был кто?
Аристотель.
Аристотель. То есть мы знаем скорее про Аристотеля, чем про Александра Македонского. Вот. Понятная ситуация. Про Христа мы знаем главные моменты. А главными моментами заключается в том, что он своей жизнью до 30-летнего возраста воплощал повиновение закону. Значит, все, что мы про него знаем до 30-летнего возраста, мы знаем то, что он жил в повиновении у родителей, принимал участие в иудейских обрядах, да, прошел обряд обрезания, наречение имени и так далее, и так далее. Даже его 12-летнее паломничество в храм, это не просто так упоминается. Именно в 12-летнем возрасте иудей проходил обряд, который сейчас называется Барница, сын заповеди. Когда такое, ну как сказать, вступление в религиозную совершеннолетие, что ли, если можешь так выразиться, с точки зрения иудаизма. То есть ребенок перестает быть ребенком, а переходит в 12-летний возраст, это уже как бы такой, ну, как сказать, ответственный член с точки зрения закона. Вот. Да и на проповедь Христос выходит на 30 лет не просто так, а именно потому, что становиться раввином можно было только в 30 лет. До 30-летнего возраста этого было сделать просто-напросто нельзя. Это сохранялось длительный период времени в нашей церкви, когда у нас постановление в епископа или в священника могло быть только с 30-летнего возраста. До 30-летнего возраста поставить в священники или в епископы было нельзя. Официально это нельзя и до сих пор. Другое дело, что у нас немножко изменилась историческая ситуация, поэтому это делают. Вот. Но постановление Вселенского собора, которое это дело запрещает, оно никто никем не отменено. То есть жизнь Христа до 30-летнего возраста – это повиновение закону. Это как бы жизнь в законе. В 30 лет происходит тайна Богоявления. Первый раз люди получают четкое, ясное откровение о троичности лиц Пресвятой Троицы, о троичности Божества. Когда одновременно Христос присутствует, крестится, Бог Отец свидетельствует о нем, что это его Сын, и Дух Святой сходит на него в виде голубя. Сразу после этого Христос идет в пустыню и тем демонстрирует нам, что перед выходом на серьезное важное дело необходимо уединение, необходимо помолиться, попоститься и настроиться на это дело очень хорошо. Да? В пустыне Христос проходит три искушения. Помните искушение? «Сделай камни хлебом, бросься с крыла Иерусалимского храма, поклонись сатане за власть». Да? То есть это три неправильных пути проповеди, три неправильных пути привлечения к себе людей, которые Христос отвергает. Привлечь людей с помощью материального достатка, накормив их. Второе – привлечь людей с помощью чудес, просто поразить воображение, показать свое могущество. И третий вариант – привлечь людей с помощью аппарата подавления, да, государства, с помощью государственной власти. Христос отвергает все три пути и после этого уже выходит на проповедь. Я думаю, что нет смысла останавливаться на том, чему Христос учил в течение своей проповеди, потому что, по идее, вы это все должны знать. Значит, так или иначе, в течение своей проповеди Христос приобрел огромное количество последователей. Но это огромное количество последователей. С другой стороны, обратной стороной было то, что у него было достаточно много противников. В итоге его противники консолидируются, устраивают заговор против него. И во время одного из праздников Пасхи, после 3 лет служения Христа, он схвачен и казнен. Значит, давайте остановимся на последней неделе жизни Спасителя, что с ним происходит на последней неделе. И по ней тоже быстро так пробежимся. Значит, воскресенье, последнее воскресенье перед смертью и воскресением Христовым, это вход Господень в Иерусалим. Христос посещает храм и после этого возвращается в Вифанию к Лазарю, которого он перед этим воскресил. Понедельник. Христос проклинает бесплодную смоковницу и изгоняет торговцев из храма. Изгнание торговцев из храма. Вторник. Изъяснение о проклятии смоковницы. Кстати говоря, «Проклятие смоковницы». Единственное чудо, ну, как сказать, иногда вызывает вопрос у неверующих людей, зачем Христос ни с того ни с сего берет и дерево иссушил. Не помню, никто не сталкивался с таким вопросом.
Сталкивалась, почему еще когда пришло время, когда смоковница должна давать плоды, а он попросил эти плоды и говорит, ну, раз их нет, ну...
Ну, в общем, проблема там была в том, что она имела вид смоковницы, которая уже имеет плоды. То есть она внешне была как смоковница, которая уже должна иметь плоды. Но плодов не было, но вид у нее уже такой был. Вот. И это, собственно говоря, единственное грозное чудо. То есть накануне своей крестной смерти Христос показывает свою власть. Он демонстрирует ученикам то, что его страдание воистину добровольно. То, что его слова о том, что если вдруг он захочет, он сейчас здесь появятся легионы ангелов, которые его защитят, они не просто так. Не пустые слова. Он демонстрирует грозное чудо. Демонстрирует свою власть причинять вред, грубо говоря. Ясно? Ясна моя мысль? Причинять вред — плохое выражение в отношении Христа. Да, демонстрирует свою силу. Значит, во время этого же дня Христа спрашивают о том, откуда у него власть все это делать. Он на это, если вы помните, отказывается дать ответ и говорит, предлагает наоборот такую притчу о злых виноградарях. Вот. Говорит о даре вдовы, превозносит его 2 лепты. Предсказывает разрушение Иерусалима и конец света. В среду составляется заговор против Христа. Христа помазали маслом в Вифании в среду. И Иуда принимает участие в этом заговоре. А в чем, собственно, предательство Иуды? Я говорю, в чем, собственно, заключается предательство Иуды? Все себе представляют? Просто я вот столкнулся с тем, что не всегда люди понимают, в чем суть предательства Иуды. А предательство, собственно говоря, в том, что Христос обладает уже к тому моменту огромным авторитетом. С ним всегда толпа людей. Эти люди могут его, грубо говоря, защитить, если вдруг Христа будут хватать. И поэтому Иуда должен показать место, где Христос будет один, или, по крайней мере, с минимальным количеством учеников. С тем, чтобы его можно было взять, что называется, без шума и пыли. Вот в чем, собственно, это основная проблема предательства Иуды. Зачем это все нужно было? В чем оно заключается? Значит, четверг. Христос готовится к Пасхе. Приготовляется горница. Происходит тайная вечеря, во время которой происходит прощальная беседа Христа с учениками, в ходе которой Христос дает им откровение о том, что к ним придет утешитель. Дает им откровение, такое последнее наставление о важности того, что он сейчас совершает, о важности той крестной жертвы. Помните, он говорит о том, что лучше для вас, чтобы я ушел, потому что если не уйду, то не придет к вам утешитель. То есть это такое откровение о том, что принятие для людей Святого Духа стало возможным только после смерти и воскресения Спасителя. Последняя молитва в Гефсиманском саду. Христос схвачен, предстает перед первосвященником. Вообще там, вы знаете, очень интересно, если почитать всю эту историю подробно со смертью, с судом над Христом. Даже я помню, книжка такая была, в том, что, по-моему, в самом библейском обществе ее можно купить, в которой подробно рассказывается о том, сколько всевозможных норм было нарушено в ходе вот этого суда. То есть этот суд можно назвать весьма условным. В том смысле, что он протекал с нарушением всевозможных каких-то норм судопроизводства того времени. И с точки зрения закона Моисеева и израильского, в принципе, потому что начиная с того, что Синедрион не мог собираться ночью. То есть суд вообще не мог ночью протекать, он обязан был протекать днем. заканчивая тем, что там было недостаточное число членов Синедриона. Часть из них вообще просто не пришла. Вот. Да и на самом деле первосвященником была проблема, потому что первосвященников упоминаются в Евангелии двое. Помните, там евангелист, он так с иронией говорит, значит, привели к Анне, который на тот год был первосвященником. А вообще-то первосвященник, он до смерти первосвященник. И он не может быть на тот год или на этот год. Вот. Ну и... Нет, там имеется в виду именно то, что просто одного священника, первосвященника отправили в отставку, вместо него был другой первосвященник. Но первый все-таки обладал еще достаточно серьезным авторитетом, потому что он был такой главой рода весьма влиятельного. Вот. Ну, в общем, как бы, но это протекает в нарушении законов иудаизма, грубо говоря, нарушении закона. Вот. Да и суд перед Пилатом тоже на самом деле... Тот еще суд, начиная с того, что Христа дважды казнят. То есть его дважды, его дважды наказывают за одно преступление, причем оба раза высшей мерой. Распятие, это понятно, и то, что его били. Там, мы с вами прекрасно знаем, да, тот из вас, кто вообще имеет какое-то отношение к юриспруденции, он прекрасно понимает, что нельзя наказывать человека два раза за одно преступление. Да? То есть, если один раз осудили, то все. Как бы это, неправильно. Вот. А сколько Христу дали ударов, это вообще считалось высшая мера. Ну, как бы больше нельзя было давать, потому что люди умирали. Даже с этим количеством ударов умирали. В общем, все протекает абсолютно, это судом, это можно назвать с большой натяжкой. Вот. Пилат пытается длительный период времени Христа как-то отстоять, да, вроде как, не очень успешно, не очень решительно.
Почему он пытается отстоять?
Ну, есть два варианта, объяснения этого. Первое заключается в том, что он, в принципе, понял, что перед ним стоит невиновный человек. В Евангелии это четко пишется о том, что он понял, что Христа предали из зависти. Это как бы первое. Второе, потому что ему жена говорит о том, что не делай ничего плохого тому праведнику. Она во сне получила откровение о том, что не стоит Христа казнить. Вот по этими двумя мотивами Пилат руководствуется, когда пытается как-то сделать так, чтобы Христа не казнили. Но делает это недостаточно решительно, и в итоге Христа казнят. Вообще, вот эта вся история с казнью Христа, она особенно трагична тем, что если мы внимательно в нее вчитаемся, вот как бы так непредвзято, мы увидим, что каждый персонаж в этой истории, он поступает, вот выражаясь таким языком, вот как обычный человек. Вот проблема в том, что там нет каких-то ужасных злых людей. То есть нельзя сказать, что там в Иерусалиме собрались 2000 лет назад какие-то жуткие изверги, которые совершили прям ужасное мегазлодейство. На самом деле, каждый персонаж истории поступает как обычный человек. Вот как бы каждого из них можно в какой-то мере понять, условно говоря, да? То есть он поступает не так, как должно, а с некоторой такой... Знаете, как у нас сейчас иногда говорят, я ж грешник, да, так, я просто человек, да, что вы от меня хотите? Вот каждый персонаж, то есть Пилат, да, очень яркий пример. Человек, который является прокуратором Иудеи, то есть он является главой оккупационной власти в провинции, в которой перманентно идут восстания. К нему приходят люди, которые обладают реальным духовным авторитетом в этой власти, говорят, показывают пальцем, говорят, его надо казнить. Пилат говорит, не хочу. Они говорят, не хочешь? Мы напишем императору, что ты не друг кесарю. Вот представьте себе, приведут кому-нибудь, где-нибудь на Чукотке, к губернатору и скажут, не хочешь, мы напишем президенту, что ты не друг президенту. Что сделает губернатор? Вот он моет руки, скажет, занимайтесь своими делами, да? Вот. Апостолы, которые разбегаются. Вот Петра иногда говорят о том, что Петр, дескать, такой сякой нехороший человек, значит, там отрекся 3 раза от Христа. Он был самым храбрым из всех этих апостолов. Он единственный, кто вообще туда дошел. Нет, еще вместе с одним учеником, который был знаком, да? Вот, но тем не менее. Остальные все разбежались просто так. Евангелист Марк голый убежал. Вот. И это вполне понятно, потому что ночь, темно, лес. Вот Гефсиманский сад — это на самом деле лес, да? Никого ничего не видно. Хочется спать после тяжелого трудового дня, хорошие трапезы. Вот. Вообще просто... И тут бац, приваливает огромная толпа людей. Все с факелами, с мечами, с нашивками дружинник. Вот. Ну, как бы естественно, что все испугались, да? Петр там хоть там попытался... Сам Христос останавливает от боевых действий, да? То есть Петр выхватывает меч, а Христос говорит: нет, сражаться не будем. Все испугались, разбежались.
Такое же еще ухо отрубает.
Я про это и говорю, что он там отрубает ухо, после этого Христос его останавливает, да? И как бы, ну, а что делать? Вот как бы все, как бы вот куда деваться? Сейчас всех... повяжут, что называется, да, поэтому все ученики испугались, разбежались. Петр самый храбрый идет до самого конца, там он видит, как у него на глазах унижают человека, которого он считал Богом, и не разверзается небо, не сходят легионы ангелов, не происходит грома, землетрясения, еще чего-то, да, вот, поэтому у него как бы происходит полное преломление сознания, и когда его начинают хватать, самого Петра, и говорят: ты с ним был, да ты еще вдобавок тут ухо одному из наших отрезал. Он как бы говорит: нет, это вы что, я... То есть это, ну, как бы, то есть это ужасно, то, что каждый человек поступает просто как человек. Вот как бы действия Петра в данной ситуации абсолютно понятны. Ну, как бы и у меня рука не поднимется его осудить. Даже мотивы фарисеев, которые осуждают Христа, даже они, по большому счету, они же выдвигают свое действие как благое для народа. Помните вообще мотив осуждения? Будьте здоровы. Помните, почему осуждают Христа? Как сами фарисеи это оправдывают? Они говорят о том, что у нас здесь появился лидер, которых, вообще говоря, много, за которым идет огромная толпа людей. Сейчас тут поднимут восстание, попытаются сделать его царем. После этого придут римляне и всех зарежут. И, собственно, действие, ну, как сказать, эти слова, они не лишены основания, потому что за Христом действительно ходили толпы людей, которые хотели сделать его царем. Мы имеем свидетельство в Евангелии, что Христос, узнав, что хотят прийти и сделать его царем, вынужден уйти в другое место. Да? И через 70 лет после этого реально было восстание. Появились люди, которые сказали о том, что вот мы сейчас тут устроим независимость Израиля. Пришли действительно римляне и действительно всех перебили. Иерусалим разрушили, храм разрушили и так далее. Вот. То есть даже фарисеи оправдывают свои поступки вроде как благими мотивами. Вот это реальный пример пословицы «благими намерениями дорога в ад вымощена». Да? Действия людей, которые выбирают Вараву. Да это просто классика жанра. Когда предлагают выбрать между Христом и Варавой, все кричат: Варава. Варава, про него сказано о том, что он во время сделал мятеж и убийство в Иерусалиме. Мятеж можно было в Иерусалиме в те времена сделать только против римлян. Убить во время мятежа можно было, соответственно, римлянин. Правильно? Значит, кто Варавва?
Национальный герой.
Национальный герой. Партизан. Борец за независимость. Наш человек. Деятель. Кого надо выбирать? Вот люди выбирают национальную независимость и славу великого Израиля. Вот. То есть это просто вот ужасно именно этим. Вот особый ужас всей этой истории лежит именно в этом. Солдаты римские, которые Христа ведут на распятие, дают ему уксус там, и так далее, они что, какие-то изверги? Да нет, они просто солдаты. Им сказали о том, что вот это враг Римской империи, его осудили на смерть по закону, надо наказать. Вот они наказывают. Они даже выражают какое-то доброе действие делают по отношению к Христу, дают ему пить уксус. Уксус — это такой дурманящий напиток, цель которого была в том, что человек потерял сознание и меньше мучился. Именно поэтому Христос отказывается его пить. Вот. То есть они, ну, как сказать, с одной стороны, они действуют как просто какие-то добросовестные палачи. Вы, ну, как сказать, поставили человека, как сказать, приказали, он исполняет. Вот такие дела. В общем, Христос погиб Его распяли. И после этого происходит величайшее чудо в истории человечества – воскрешение Христа. Главное, краеугольный камень основания христианства – это вера в воскресение Христа. Как пишет апостол, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна и проповедь наша тщетна. Если мертвые не воскресают, то мы самые несчастные из всех людей, если мертвые не воскресают, как пишет апостол. Вот. То есть это главное, абсолютное краеугольное основание христианства. Косвенным доказательством воскресения Христа являются события после его воскресения. То, что вот эти обычные люди, которые в Евангелии описаны как просто обычные люди, которые разбежались, когда их учитель был еще жив, и не смогли консолидироваться, не смогли, поднять восстание, отбить учителя, да, у стражи или еще что-нибудь такое сделать. Они спустя какое-то время выходят и говорят, наш учитель воскрес. И способны по одному разойтись в разные направления точки вселенной с тем, чтобы проповедовать воскресшего Христа. В итоге каждый из них принимает мученическую смерть, кроме одного. Кстати, почему Иуда осужден? Почему Иуда осужден? Никто не смотрел рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда». Я помню, я смотрел. Я помню, что я-то, еще тогда был не очень верующий. Я прям был действительно поражен. Там же один из основных персонажей – это Иуда. Да? И там он так показан, как прям мученик несчастный. Проблема Иуды в том, что он, с одной стороны, вначале не поверил в то, что Христос Бог, а потом не поверил Христу.
И не покаялся.
Вот проблема в том, что он не поверил Христу. Его покаяние было такого характера, что он не верил словам Христа. Христос сказал, простится все, что угодно. Да? А Иуда не поверил тому, что возможно прощение для него. В этом была его проблема. То есть его возвращение к Христу было неполным. У него, по сути дела, не было возвращения к Христу. Вот в чем проблема Иуды, и вот почему он считается, собственно, грешником и закончил жизнь так трагически. Но это было маленькое отступление. Значит, после воскресения Христа, Христос является нескольким ученикам. Происходит важный момент, когда единственный раз в Израиле Христа напрямую называют Богом. Вообще к Христу в Евангелии часто обращаются. В Евангелии есть всего, вообще в Евангелии, в Деяниях апостольских есть, по пальцам можно перечесть количество мест, где Христа напрямую называют Богом. Обычно то, как его называют, имеет двойной смысл. Его называют мессианскими титулами. Сын Божий, Мессии, еще как-нибудь, царь Израилев. Это все можно трактовать и как к обычному человеку обращение. Напрямую Христа называет Богом апостол Фома. После того, как Христос второй раз является ученикам, Фома подходит к Фоме и говорит, вот я, вложи перст твой в мои язвы, помните? Тот падает перед ним на колени и говорит, Господь мой и Бог мой. Вот это единственное прямое обращение к Христу, как к Богу. Один раз Христос называет Богом сам себя. В тот момент, когда его хватают в Гефсиманском саду, говорят, где Христос? Выходит Христос и говорит, вот я. И стражники падают перед ним на колени. Для нас это не очень понятно. Вопрос в том, что Христос употребил по отношению к себе имя, с которым Бог явился Аврааму. «Я сущий». Помните? Вот Христос произносит эту фразу применительно к себе. «Вот я есть». Помните? Когда, вот это имя Яхве. Все поняли, о чем я говорю? Хотя бы большинство поняло, о чем я говорю? Священное имя Бога, которое мог произносить только первосвященник один раз в год в святая святых, называть Бога этим именем, Яхве. Правильная огласовка Яхве, второй вариант неправильный, Иегова. В переводе на русский язык там есть много различных переводов. «Я есть», «сущий», да? То есть «тот, кто есть». Такое вот сакральное догматическое имя. Вот только Бог есть, все остальное непонятно. Но то есть, то его нет. Вот Бог обладает атрибутом существования. Все остальное не обладает атрибутом существования. Обладает атрибутом существования только если Бог этому, ему дает этот атрибут. Понятно. Значит, когда Христа приходит брать в Гефсиманский сад, говорят, где Христос? Он выходит и говорит, я есть. На русский язык вот это переведено имя, вот это вот Яхве. То есть он выходит и называет себя именем Бога. Единственный раз напрямую называет себя Богом. Прям совсем напрямую. И третий случай, очень яркий, это в Деяниях апостольских. Когда архидиакона Стефана побивают камнями, архидиакон Стефан молится за тех, кто побивает его, поднимает глаза на небо, видит наверху Бога и стоящего одесную его Иисуса Христа. И обращается к нему, к Иисусу Христу, со словами «Господи, не вмени им этого в грех». Помните? Это такой пример обращения к Христу именно как к Богу с молитвой. Не вменить в грех может только Бог. Все остальные обращения к Христу в большей, ну, как сказать, они подразумевают несколько вариантов толкования, да? То есть, например, там «исцели», да? Ну, как бы исцелить можно и... Ну, можно обратиться не только к Богу со словами «исцели». Понятно. Христос является ученикам, восставляет учеников, восставляет апостольское достоинство апостола Петра, дает обетование апостолу Иоанну о том, что тот не умрет, посылает учеников на проповедь. Евангелие заканчивается словами Христа «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть это такое дает главное мессианское поручение. Вот, если, особенно если мы с вами читаем Евангелие от Луки подряд, Евангелие от Луки и Деяния, то мы, у нас с вами складывается впечатление, что вот все эти действия Христа, они были таким приготовлением к тому, что происходило в Деяниях. Происходит вознесение Христа, и после этого наступает апостольский век. Порядка 70 лет апостольского века. Условно, апостольский век делится на 4 периода. Первый период – с Вознесения Христова до смерти архидиакона Стефана. Вы у нас, я надеюсь, все знаете, что у нас не факт, что Христос родился в нулевом году. Что существуют на эту тему споры. Вообще считается, что монахи, которые подсчитывали, когда родился Христос, они чуть-чуть ошиблись, и, скорее всего, он родился чуть раньше, чем вот нулевой год нашей эры. Да? Значит, соответственно, Вознесение Христа – это приблизительно 29-30 год. А смерть архидиакона Стефана – приблизительно 35 год от Рождества Христова. Ну, от нашей эры. Это первый период апостольского века. От Вознесения до мученической смерти архидиакона Стефана. Второй период апостольской истории – это с архидиакона Стефана до гонения Ирода Агриппы I. Это 44-й год. Значит, второй период – 35-44. Третий период – соответственно, с гонения Ирода до приблизительно второй половины 60-х годов. Прямо накануне разрушения Иерусалима, когда иерусалимские христиане покидают Иерусалим, предвидя агонию его, и переселяются в Пеллу. Такое селение называлось Пелла за Иорданом. И третий период с 65-го приблизительно до 100-го года Рождества Христова, до смерти Иоанна Богослова. С 65-го, ну, со второй половины 60-х годов, там условное разделение, до 100-го года от Рождества Христова. Значит, в течение этих лет происходит последовательное раскрытие учения Христа. Вот Христос апостолами Вот Христос 3 года учил апостолов. О том, чему он их учил, мы можем с вами четко прочесть в Евангелии. Но апостолы, ну как сказать, естественно, не суперлегко это усваивали. Да, даже в Евангелии мы с вами видим, что у них были проблемы с усвоением того материала, который им, грубо говоря, выдавал Христос. Да? И учение Христа постепенно раскрывается в учении апостолов. Первый период – это такой мистический период, когда апостолы учат о имени Христа. Вот для нас сейчас с вами очень непонятная вещь. Но апостолы все время акцентируют внимание на имени Христа, на том, что им произойдет спасение. Это еще такая сложная, непонятная, мистическая вещь, в которой заложена уже мысль, впоследствии, которая разовьется впоследствии, о том, что Христос – это исполнение закона ветхозаветного. Это первый период. Он сосредоточен вокруг Иерусалима. Иерусалим – центр, в котором происходит, в котором кипит христианская жизнь. В нем избирается 12-й апостол. Поставляется 12-й апостол Матфей. Поставляются диаконы. Происходит, закладывается фундамент иерархического разделения в церкви. Происходят первые проповеди. Обращение людей ко Христу. Проповеди идут в храме. В Соломоновом пределе чаще всего. То есть жизнь первых христиан сосредоточена еще пока что вокруг древнего Иерусалимского храма. Основная масса христиан – это иудеи, уверовавшие иудеи. Единственный прецедент – это то, как апостол Петр обращает сотника и весь его дом. После того видения, которое было ему... ну и еще обращение Евнуха. Вот, кстати, тоже интересный прецедент. Этот прецедент не зря описывается в деяниях апостольских, потому что вход Евнуху в иудаизм был закрыт. Он был нечист с точки зрения древнего иудейского закона. А христиане принимают его к себе. Второй период – это, собственно говоря, смерть архидиакона Стефана, обращение апостола Павла, последовавшее после этого. Возникает впервые иудейская проблема. Вот. Возникает иудейская проблема. В чем иудейская проблема заключается? В том, что нужно ли соблюдать ветхозаветный закон. Вот весь второй, третий период протекает под знаком иудейской проблемы. Нужно ли соблюдать ветхозаветные предписания, если, собственно говоря, пришел Христос? Все писания апостола Павла крутятся вокруг этого. Вокруг того, что не нужно. Возникают новые центры. Ну, во-первых, происходит проповедь в Риме. Не апостол Павел. Вот. Значит, возникают новые центры. Например, церковь в Риме. Не апостол Павел заложил церковь в Риме, и не апостол Петр. Видимо, церковь в Риме возникла после проповеди апостола Петра в Риме, когда иудеи из разных концов земли услышали эту проповедь, а потом вернулись в свои страны. Кто-то, видимо, вернулся в Рим и там основал маленькую такую общинку. Да, в Иерусалиме. Третий период. В основном о третьем периоде мы знаем. Третий период – это, собственно, апостол Павел уже обратился и становится основным действующим лицом книги Деяний. И в книге Деяний описывается путешествие апостола Павла. Его 3 миссионерских путешествия, которые заканчиваются тем, что он в итоге схвачен, просидел некоторое время в заточении, и после этого был транспортирован в Рим. Значит, его миссионерские путешествия были в 49-м году, потом в 50-м, 52-м, потом в 53-м, 56-м. Второе, откуда мы знаем про эти, значит, все события, мы знаем из послания апостола Павла. Послание фессалоникийцам, две штуки, написано в 50-х, 51-м годах. Послание к Коринфянам, написано в 54-м, 52-м, 55-м годах, первое и второе. Считается, что их было больше, чем два, но дошли до нас только два. Послание к Галатам, это 50-й год приблизительно. Послание к Римлянам, 56-й. Послание к Колоссянам, 59-м, 61-х. Послание к Ефесянам, тоже в 59-м, 61-м. Тогда же послание к Филимону. Послание к Титу и к Тимофею, 61-м, 64-м. И второе послание к Тимофею, 64-м, 65-м годах приблизительно. В 59-м году апостол Павел прибывает в Рим, в вузах. Какое-то время он живет в Риме, под домашним арестом, будучи прикованным к преторианцу. Потом его отпускают. Какое-то время он путешествует с еще одним миссионерским путешествием, скорее всего, по Испании. Затем он арестован второй раз, опять доставлен в Рим, пишет последнее послание к Тимофею, уже исполненное ожидание смерти. В этот период происходит написание послания к евреям, которое сейчас считается, что все-таки написано не апостолом Павлом напрямую, а, скажем так, при его участии, но не им лично. Ну, там все спорят, может быть, и им лично. Но вообще там, знаете, там все спорят до сих пор, как вообще писались эти послания. В том смысле, что некоторые говорят о том, что писал лично сам рукой. Другие исследователи говорят о том, что он диктовал их секретарю. А третьи говорят о том, что он дал задание своему секретарю написать письмо, послание, а после этого прочел, да, я согласен, и подписывает. Ну, как сейчас, например, речи патриарха, да, ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что многие речи патриарха, которые патриарх читает, ну, или вообще епископ, да, они приготовлены заранее секретарем. Просто они, ну, как сказать, выверены в соответствии с финальной правкой, произведена святейшим, да, и им зачитывается. Вот, например, отец Андрей Кураев в длительный период времени работал как раз таким секретарем, который составлял речь, да, о чем свидетельствовал. Значит, основные богословские проблемы того времени, такой акцент в тот момент делается в научении о Духе Святом. Вообще у всех. Но у Павла в силу того, что он больше всего пишет, и больше всего мы про него знаем. Поэтому да. Учение о Духе Святом, об оправдании верою, о том, что закон полностью исполнился в Иисусе Христе, и поэтому нет необходимости в исполнении закона. Ветхозаветного имеется в виду закона. Огромную роль имеют узы, в которые попал апостол Павел. Попав в узы и страдая в узах, он осознал, до него дошла мысль о важности сострадания Христу, о важности пути ко Христу, как пути страдания. Вот Евангелие от Луки, которое я вам говорил, да, написано, в нем 10 глав отводится на то, как Христос идет на страдания, потому что Лука был учеником апостола Павла. И вот эта тема страданий Христа, она крайне важна для Луки. А потом она дублируется в Деянии, когда Бог говорит о том, что вот Павел, да, ему надлежит много пострадать, чтобы стать моим сосудом. Помните? Вот эта тема как бы очень активно раскрывается в этот апостольский век. Кстати, в 49-м году происходит важное событие, а именно Иерусалимский собор. Собор апостолов в Иерусалиме происходит в 49-м году. Вызван он тем, что некоторые вышедшие из среды апостолов люди учили христиан из язычников о том, что им необходимо соблюдать закон. Павел поднимает этот вопрос на соборе. Собор постановляет, что христианам, перешедшим из язычников, закон соблюдать не надо. А вот тем, которые были иудеями, надо. Ну, то есть, скажем так, этот собор не освобождает христиан-иудеев от исполнения закона. Они говорят о том, что закон имеет много проповедующих себя в синагогах. Но имеется в виду в синагогах уже христианских. Понятно, да? Поэтому происходит разделение. С одной стороны, христиане из язычников, с другой стороны, христиане из иудеев. Христиане из иудеев живут в Иерусалиме, продолжают соблюдать закон. Последнее важное общение между ними – это два послания. Послание к евреям апостола Павла, которое говорит о том, что закон закончился. Что все осуществилось в Иисусе Христе. И послание апостола Иакова, брата Господня. Это такой ответный манифест. Манифест на манифест. Это вершина ветхозаветного откровения о том, что... вот помните, послание апостола Иакова это то, что вера без дел мертва. Помните? Вот эта фраза «вера без дел мертва» это послание апостола Иакова. И она есть ответ. Но какие дела? Дела не закона, а дела любви к ближнему. Если брат твой нищ и наг, а ты скажешь ему «иди с миром, грейся и питайся, но не дашь потребного», то кто ты вообще после этого? Помните? Вот это как бы я к тому, что нужно прочесть послание к евреям и нужно прочесть послание апостола Иакова. Ну и, наконец, последний период, 65-100 года. Иерусалим разрушен в 70-х годах. К этому периоду относится послание апостола Петра, апостола Иуды, написание Евангелия от Марка, писание Луки и все писания апостола Иоанна, а именно три его послания, Апокалипсис и Евангелие от Иоанна. А Евангелие от Матфея относится к третьему периоду, написано в Иерусалиме, в третьем периоде. Вот, значит, уже в третьем периоде встала вторая проблема перед церковью, а именно гностические секты, которые имели два направления. С одной стороны, это были люди, которые говорили о том, что нужно поститься еще строже, чем написано в иудейском законе, вообще не есть мясо и так далее. Это помните, про них апостол Павел пишет о том, что немощный в вере ест овощи. Помните? Ну, в общем, это были люди, которые отрицательно относились к... гнушались плотью, и в гностике, для гностиков характерно глушение плотью. В жизни церкви это нашло выражение в двух ересях. Одной в крайней степени аскетизма, а второй, наоборот, в крайней степени либеральности. Если плоть ничего не значит, значит, можно делать все, что угодно. То есть одни говорили, что плоть это ужасно и плохо, и поэтому от нее нужно отойти как можно дальше, ничего не есть, ничего не пить, ничего не хотеть, ни с кем не ходить и вообще сидеть одному дома. Вот. А вторые говорили о том, что если плоть это так плохо и ничего не значит, значит можно делать все, что угодно, мы духовно освобождены, вот я духом верю, а плотью я просто ешь, пей, гуляй, веселись и так далее. Значит, послания апостола Петра для нас важны тем, что в них Петр проводит некоторое тождество между писаниями, которыми обычно подразумевались ветхозаветные писания, и творениями апостола Павла. То есть это первый прецедент того, что новозаветные тексты входят в канон христианской церкви. В основном апостол Петр в этих своих писаниях подтверждает учение Павла, дожимает некоторые моменты и поднимает его авторитет по праву пережившего. Апостол Павел, ну, вы знаете, у нас есть такая, ну, как сказать, есть такое предание о том, что они погибли в Риме одновременно, но, скорее всего, апостол Петр пережил апостола Павла и написал свои послания уже после его смерти. Вот. И он как бы поднимает авторитет апостола Павла по праву того, что, вот, ну, как сказать, он свидетельствует о том, что Павел прав. Иуда, послание апостола Иуды, со своей стороны свидетельствует о том, что прав Петр. Оно написано уже после смерти апостола Петра. И, наконец, в творениях Иоанна Богослова, в третьем важном христианском центре Эфесской церкви, Эфес, город Эфес, три важных христианских церкви времен апостолов. Это Иерусалим, Рим и Эфес. Единственный, кто претендовал на консолидацию всего христианского мира, был Иерусалим. После разрушения Иерусалима никто на консолидацию всего христианского мира в первые века христианства не претендовал. Римляне немножко, ну, как сказать, римский архиепископ слегка преувеличивает собственную значимость. А апостол Иоанн ставит проблему о эсхатологии, о конце света. Ставит ее в двух ключах. С одной стороны, о судьбах конца мира. С другой стороны, о судьбе человека, как о пути человека, как об обожении. Вот если почитать внимательно Апокалипсис, там интересная тема. О том, что вначале даются слова, ну вот как бы описание Христа, а после этого, когда говорится про праведников, праведникам постепенно усваиваются все эти описания Христа. То есть праведники подобны Христу. То в одном, то в другом, то в третьем и так далее. То есть идет речь об обожении, о соединении с Богом. Двойная эсхатология. Эсхатология конца мира. С другой стороны, обожение человека. В учении апостола Иоанна проступает учение о Царстве Божьем, уже наступившем на земле. Ну и в этом смысле имеет смысл перечитать первое послание апостола Иоанна Богослова, которое является в этом смысле некоторым программным, скажем так, и ну, вообще одним из самых последних по времени. То есть апостол Иоанн, вот, как сказать, вот первое послание апостола Иоанна, ну и второе, третье, они вот такие, как сказать, вот точка в том, что было написано, ну, вот, из тех писаний, которые вошли в Библию. Они написаны уже после Апокалипсиса и где-то вот одновременно с Евангелием, может быть, чуть позже Евангелия. Понятно? У меня все. Спасибо большое за внимание.